Добрый день, Шавуатов. Ходыш Тов. Это действительно Безрат Ашем, чтобы был Ходыш Тов. Ходыш, который особенно отличается своими особыми качествами, как в природном плане, так и не только в природном плане, да, и в духовном плане.
Да.
Вот. У нас, знаете, это есть традиция в начале месяца Нисан говорит Беркат Эйланот. Беркат Эйланот это благословение, когда на деревьях появляется, как называется, ну, уже первый
цветы.
Как?
Цветы, наверное. Цветы, цветущие, да, деревья, нет?
Да. Цветы появляются, цветы, то есть как предтеча уже появления плодов. Вот. И как раз в Израиле, по крайней мере, это очень заметно. Даже видите, сейчас март месяц, вроде бы, наверное, еще где-то. У вас, я не знаю, холодно или уже тоже стало тепло, но здесь уже чувствуется весна. Вот. И первых как раз Нисан, то есть сегодня, это с утра уже говорили Беркат Эйланот, это благословение на деревья. Это благословение, кстати, очень, оно имеет глубокий смысл, потому что сказано, что эта браха, она касается в том числе душ людей, которые получили свою реинкарнацию и исправление именно в деревьях, и эта браха, она распространяется на них.
Вот. Ага.
Вот. Но в принципе
забирание брахи... Это только для Эрец Исраэль?
Нет, почему? Нет. Это не браха, называется. Это он цветение деревьев. Браха на цветение деревьев. Насколько мне известно, не для Эрец Исраэль, не только для Эрец Исраэль. Вот, потому что сама браха говорит о том, что Всевышний создал прекрасные деревья, как это сказать, ублажать или услаждать людей. Так примерно перевод благословения. Создал различные деревья, плодоносные, имеется в виду плодоносные деревья, потому что эйланот это именно плодоносные деревья, вот, услаждать ими людей. Вот. Кстати, отсюда видно, что благословение говорится на то, что Всевышний создал, чтобы услаждать людей. То есть, получается, в этом мире есть момент получать наслаждение, удовольствие. Получать удовольствие от вида деревьев, от вкуса деревьев, это от вкуса плодов деревьев. Так видно, что получать услаждение от этого мира, это не исключается Торой. Да? Вести жизнь аскета, вот, ничего не брать от этого мира, ничего не... Да? Это видно, что здесь это не так. Вопрос в том, куда человек направляет свое сердце, когда он получает удовольствие от этого мира. Да? Куда это все ведет? Человек садится кушать. Да, и говорит, я сажусь кушать того, чтобы у меня были силы служить Всевышнему. Я ложусь спать, потому что у меня были силы служить Всевышнему. Когда человек это говорит, то это имеет все, что происходит в этом мире, оно получает смысл. Правильный смысл. Правильный смысл. Итак, господа, у нас с вами вторая мишна 4 главы. Мне кажется, мы уже ее начали. Поэтому давайте еще раз ее повторим название. Здесь немного что там разбирать, но тема сама по себе, которая требует того, чтобы уделить внимание. Рабби Нахуня бен Акана Акане.
У меня два комаца написано.
Что у вас?
У меня два комаца написано.
Два комаца?
Да, Акано.
Акано? Это не может быть. Это точно неправильно. Да, это Акане. Акане это верно. Акане. Вот. Это известный мудрец Рабби Нахуня бен Акане. А я произносил короткую молитву, входя в дом учения и выходя из него. Сказали ему, каково место этой молитвы. Да, это буквальный перевод. Вот, смысл это, это правильный перевод, как бы, в принципе, то, что здесь сказано, но имеется в виду то, что какой смысл этой молитвы, что, что конкретно ты говоришь мне, что ты этим молитвой хочешь сказать. А отвечает им Раби Йоханан Нехуня бен Акане, входя, я молюсь, чтобы из-за меня не произошло нарушение, а выходя, я прошу благодарность за свое дело. Да? Кстати, заметьте, господа, вот перевод Мишны, мне кажется, Александр, у вас тоже такой подход, я придерживаюсь тоже этого подхода, что перевод Мишны идет не как обычно переводит. Обычно идет перевод текста, чтобы люди поняли смысл. Да, вот. И тогда лаконичность, она неуместна, потому что русский язык не может как бы сообщить, передать в лаконичной форме как бы того, что содержит Мишна. Вот. И, а вот именно как так переводит, и у вас перевод, и перевод, который у меня присутствует здесь, он именно лаконичный. То есть, допустим, сказано здесь так. Рабби Нахуня произносил короткую молитву, входя в дом учения. Так сказано, каково место этой молитвы. Не объяснять, что он сказал тем самым. Каково место этой молитвы. Да, не поясняется. Это имеется в виду, что нужно комментировать это все. Отдельно излагать, да, вот. В самом Мишне написано кратко, каково место этой молитвы. Вот, отведем, входя, да, не указывая, потому что выше указано было, что куда он входит в дом учения, поэтому здесь уже не нужно указывать. Входя, я молюсь, чтобы из меня не произошло. Выходя, я произношу благодарность за свое дело. Да? В принципе, входя, выходя, здесь можно было бы понять, в том числе, как завершая учебу или начиная учебу. Так? Вот. Мы с вами, когда мы говорим молитву, которую говорит Рабби Нахуня бен Акана, мы говорим, когда мы открываем Талмуд, книгу какую-то мы учим, мы это благословение это говорим. Кстати, очень-очень важно говорить это благословение. Сейчас мы более конкретно коснемся его. Итак, давайте узнаем, прежде чем познакомимся с тем, что он сказал. Более конкретно, да? Здесь в Мишне самой сказано кратко. Так, но это в Брахот, это в Талмуде, в Гемаре, если он приводится, да, на странице Кафхет. Да, на 28 странице, на 28 листе, на второй странице, там приводится как раз более подробно, что он, ту молитву, которую он молился. Да. Если у меня присутствует перевод того, что он молился, давайте я вам прочитаю его. Так, да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, чтобы не случилось нарушение из-за меня, и чтобы я не оступился при определении закона, доставив радость своим товарищам. Не скажу я о нечистом, что оно чисто, о чистом, что оно нечисто, и о разрешенном, что оно запрещено, а о запрещенном, что оно разрешено. И пусть товарищи мои не оступятся при определении закона, понимании закона, да, при анализе закона, и не буду я радоваться этому. Какие здесь есть моменты, которые должны быть принципиальными для учебы, чтобы не случилось нарушение за меня. Да? Казалось бы, человек, который изучает Талмуд, да, идет речь об учебе, то есть, другими словами, теория. Какая здесь может быть произойти, но это не случилось нарушение для меня. Да, Тора в этом плане она отличается от других областей знания, где сама по себе изучение Торы, особенно если идет речь изучение от Рава, она полностью должна быть подчинена тому, что люди берут из этого опытность для себя. Мой рав сделал так, мой рав сделал так. Я помню, я присутствовал на уроке одного рава, большого рава. Вот. И он, когда преподавал, он клал очки прямо на книгу, которую он изучал. Так? И, честно говоря, это непонятно было. Мягко говоря, было непонятно. Очки – это вещь, которая это человеку нужна для того, чтобы, не знаю, чтобы хорошо, ну, это хорошо помогать зрению, вспомогательный такой аппарат, как лупа, как, не знаю, как фонарик, если нужно понадобился. Положить его на книгу, которую ты изучаешь, это мне было непонятно. Вот. Но поскольку я знал, что этот раб очень большой, вот, и он это действие взвешивает, и не стал бы делать просто так, вот, то тогда я стал немножко обращать внимание на подобные рода проявления. Не только у него, как бы у других раввин, как бы, есть такая форма поведения. И в другой раз застал другого человека, который тоже изучал эту книгу, допустим, Талмуд, я не помню, какая книга это была, вот, и он положил прямо на книгу сбоку, мне кажется, это был мобильный телефон, либо что-то, или записывающее устройство, не помню точно, положил прямо на книгу. Вот, я не удержался и сказал ему, что как бы на книгу такие вещи нельзя класть. Вот, вот. Он сказал мне, я поставил эту вещь здесь, для того, чтобы мне не переворачивалась страница от ветра. Там то ли был вентилятор, я уже не помню, это было давно довольно, либо просто был ветер. И он поэтому в качестве груза, чтобы прижать, чтобы можно было нормально учиться, он положил эту самую вещь. Вот, тогда я вспомнил, как бы, то, что все время делал Рав. Вот. Подумал, что, возможно, как бы как раз он считал, что поскольку эти очки, это то, что у него как предмет, при помощи которых, это его глаза, как будто при помощи которых он изучает Талмуд. Вот. И поэтому положить это на книгу, которую он изучает, не как подставку этому, а потому, чтобы они не были рядом, чтобы никуда потом не искать их на месте. Вот. Возможно, это для учебы разрешается. Пожалуйста, видите, казалось бы, такая маленькая деталь, вот. Но сколько из этого получается различного рода учебы? Да, из-за того, как бы, как Рав преподает. И все это идет на практику, господа. Все это идет на практику. То, что человек, ученик учит у Рава, он будет в ту и другую сторону это учить. Так, и здесь очень важно, как бы, быть это, внимательным, как бы, и в ту и другую сторону. То есть, смотреть, что происходит, и как это делается во время учебы, и как Рав анализирует, и как Рав это объясняет, и что он говорит, что он отвечает, отвечает ли он это взвешенно, либо это отвечает он для того, чтобы перейти на другую тему и побыстренько завершить первую. Различные моменты. Все это означает, включается в того, чтобы это объяснить, почему Рабин Ихуня, сын Кане, кстати, это имя его отца, вот, почему он говорит о том, чтобы прежде всего он молится о том, чтобы не произошло из-за меня нарушение. То есть получается, он молится о том, чтобы другие не научились от него вещей неправильных. Я думаю, что он включает сюда в том числе вещи, которые он сам на них не обращает внимания. Не только вещи, которые он делает намеренно, но только могут его понять неправильно. Но в том числе вещи, которые он делает, возможно, сам не замечает, чтобы здесь тоже не было... из-за него не случилось какого-то нарушения. Так есть. Я сейчас, честно говоря, не помню, где эта гмара находится. Но гмара это говорит, рассказывает, как Рэби, то есть только составитель Мишны, когда во время урока наступало время, чтобы читать Шма. Насколько мне помнится, это вечерняя Шма. Или, может быть, это утренняя Шма была? Нет, это была вечерняя Шма. Это была вечерняя Шма. Вот. И там как бы обсуждается это между учениками, как бы, что делал тогда в это время, во время урока, когда был у них урок, вроде бы их учитель не прерывался, так утверждал один ученик. Поэтому он, получается, не читал это Шма вовремя. Вот. И на что второе возвращает, он говорит, не обращал внимания, как он проводит руку в районе глаз немного. То есть он быстро про это проговаривал, как бы только первое предложение, судя по всему, и продолжал урок, чтобы не задерживать эту публику. Вот. Это как раз тогда он читал Шма. Так мне помните, я помню, сейчас где-то в Гмаре это указывалось. Вот, пожалуйста, еще один пример. такого рода это теперь. Если ученики это бы успевали улавливать, так они подумали, что такого-то образа чтения Шма это оно изначально хорошо. Если такой учитель большой это такое делает, вот, значит, это изначально так можно делать. Поэтому он делает это незаметно, чтобы люди не замечали. Чтобы не замечали, не брали у него тот урок, который нельзя брать у него. Так, вот. Он делал это по своей причине, по своим основаниям. Вот, чтобы это выиграть того, что он делает, выполняет митцву вовремя. В то время, когда он только наступает время ее. Вот, но поскольку здесь есть нюанс, то могли воспринять это неправильно, неправильно его понять и научиться неправильным вещам, поэтому он делал это, старался делать это незаметно. Вот, теперь, дальше сказано, чтобы я не ступился от преобразования закона, доставив радость своим товарищам. Так на иврите, шилой рад двар такала алиди, велой кашер, бедвар алаха, висмиху би хавирай. То здесь можно понять это двояко. Здесь это можно понять двояко. Что по-простому действительно, как бы как здесь сказано о том, чтобы я не оступился в законе, и что может вызвать радость это моих товарищей. Другими словами, они тем самым это нарушат запрет, потому что нельзя радоваться таким вещам, когда другой оступается. Так, вот. Но если знаки препинания не так, то вроде бы может получиться другое понимание. Потому что две разные вещи, чтобы я не оступился. Вот, не оступился. Мои товарищи радовались моим успехам. Две отдельные вещи. По-разному это можно перевести. Дальше сказано, и не скажу о нечистом, что оно чисто, а о чистом, что оно нечисто. Да, здесь взято именно, что это касается темы, то, что называется духовная чистота или нечистота. Духовная чистота или нечистота. Вопрос такой, что? Кто вопрос есть? Нет? Вопрос в том, почему бы он выбрал первое, чтобы он не сказал именно о нечистом чистое, и о чистом нечистое. Потом второе идет на разрешенное запрещенное и на запрещенное разрешенное. Так? Почему он сначала прежде всего говорит о чистом или нечистом? Он сказал, что это не как бы не обязательно, как бы можно было назвать сильно это наоборот. Все равно и то, и другое он просит. То последовательность здесь не играет роли. Вот. Но все-таки нужно пытаться подумать, почему это есть здесь момент, который более существенный, более важный. Вот. Возможно, как предположение, я говорю это не потому, что я видел это в комментариях, Гмара там совсем коротенькая на эту мишну. Вот, и Рав Бартанура тоже не уделяет этому внимания. Так, вот, поэтому я говорю только как предположение, что момент того, что у нас сказать на чистое, нечистое, нечистое, это момент, который он более, в данном случае, умозрительный. То есть определить ту или иную вещь, что она обладает духовной чистотой или нечистотой, это вещь, которая зависит от того, как человек анализирует этот предмет. Потому что по ней не видно, ты не можешь проверить. Проверить ты не можешь в отношении этого, так? Вот. К тому же очень часто законы чистоты и нечистоты, они сводятся к то, что называется ситуациям, которые получают свой статус, оценку в силу каких-то сомнительных обстоятельств. Не всегда людям знают, коснулось какое-то нечистое тело этого предмета, и поэтому она его сделала тоже нечистым, либо не коснулась. Так? Вот, проверить это невозможно. И поэтому очень много базируется на предположениях, так, на сомнениях. И решение то или иное, которое будет говорить о том, что это чистое или нечистое, Это оно зависит от того, как мудрец будет анализировать этот самый момент. И, кстати, господа, это тогда это было очень сильно связано с потерей ему, это как бы денежным ущербом. Почему? Потому что если, допустим, рав говорит, что эти продукты, они не, духовно нечистые, то в то время, когда это все это соблюдалось законы чистоты и нечистоты с точки зрения как бы, того, что человек берет в рот и кушает, так вот, то человек мог потерять целые тонны урожая из-за этого, если он определит, что туда вещь попала нечистая. И определит ее как таковую. Так? Вот, в частности, допустим, когда Гмара в трактате «Неда», как на русский переводят «Неда», женщина, которая находится в статусе это ритуальной чистоты, да, когда у нее женский цикл. Вот. Так вот, там приводится такое обсуждение, что если та или иная женщина-служанка, там, допустим, одного из мудрецов Торы, занимались там, перебирали продукты, пищевые продукты, те или иные. Вот. И в какой-то момент у них начался женский цикл. Женщина, которая находится это в состоянии женского цикла, мы с вами изучали с вами. Если вы помните, это в конце третьей главы. Так? Вот, женщина находится в состоянии нечистоты. И тем самым она делает нечистым того, что она касается, того, что она, то, на чем она сидит. Вот. И здесь возникает вопрос, вот эта самая служанка, она перебирала какое-то огромное количество это, продуктов. Не воображаемая жена, потом она все это переложила в общую массу. И представляете, там может быть целая масса, она из-за этого получает всю массу получает нечистоту. И там обсуждает Гмара, что она должна была делать проверки для себя, что она является чистой, прежде чем она будет заниматься этим самым урожаем. Вот. И таким образом становится непригодным для использования только та часть, которая была со времен последней проверки. Последней проверки, потому что до этого она себя проверяла. Она знала, что она чистая. Она должна это делать часто. И как раз Гмара об этом обсуждает, как служанка рапортует своему хозяину, в данном случае это был мудрец, мне кажется, Рабан Гамлиэль, вот, что она проверяла себя, и поэтому может не опасаться насчет того урожая, который она перебирала. Так, вот, но здесь очень много зависит от того, что как Рав это постановит. Это будет видно, что это запрещенный или разрешенный, и тогда гнороза получается, человек может потерять довольно существенное количество своего имущества. Так, урожай. Вот, вторая часть, что здесь сказано, что не буду говорить о разрешенном, что оно запрещено, а о запрещенном, что оно разрешено. Это нам как раз, мне кажется, понятно, да, как бы это вещь, которая запрещенная в случае, если это идет речь о, допустим, кошерной шхите, кошерном законе, да, вот, то запрещенное, разрешенное, запрещенное, так, это тоже касается, безусловно, это и денежного убытка, который будет установлен, не будет установлен, но все-таки здесь эти вещи, которые, как сказать, они связаны все-таки с вещами, которые можно проверить, допустим, в отношении правильного кошерного закола в некоторых случаях это возможно подается проверки. Если там животное это было трифное, то есть там были какие-то у него дефекты, которые делают ее некошерным, вот, это можно проверить раз. Если это связано было с ножом, которым резали, его тоже можно проверить. Вот. Если это было связано с человеком, который делал кошерный закол, то у нас есть тоже на это правило, что в основном люди, которые делают закол животного, они разбираются в том, что они делают. Таким образом, эти вещи, которые мы здесь больше, это работаем с вещами, которые поддаются проверке, изучению и так далее. Возможно, поэтому он сказал все-таки на втором плане, что здесь на первом плане нужна молитва, касающаяся чистого и нечистого. Вот. Так вот, предположение я делаю. Теперь, и пусть товарищи мои не оступятся при определении закона, и да не буду я радоваться этому. Да, то же самое, да, что можно здесь понять, что действительно, что они не оступятся, и я не буду этому радоваться, если они оступятся, как сказано в отношении его самого, чтобы не радовались его друзья этому моменту. Так, что он здесь поступил неправильно. Вот, кстати, вы знаете, была такая ситуация, я шел по дороге, в нашем районе буквально, шел маленький мальчик со своей сестрой. Тоже на возрасте был, сколько ему было, 10-летний возраст, а ее брат был еще меньше, ему там 6-7 лет. Вот, они шли по дороге, навстречу попался какой-то мальчик, который тоже бежал. Судя по всему, он что-то там оступился и упал. И этот самый брат ее начал смеяться. Вот. Она его отдернула и сказала, нельзя смеяться, когда у другого плохо. Я был очень как бы это поражен как бы того, что она как бы сразу как бы у нее в голове это сразу сидит, что такое нельзя делать. Десятилетняя девочка там, как бы, сколько примерно возраст ей был, сразу среагировала на это правильным образом, еще своего брата это отдергивает. Тогда понятно, что кто-то все время ее тоже отдергивал, чтобы воспитать у нее такое вещи с самого раннего детства, что такое нельзя делать. Вот здесь тоже говорится о том, что нельзя радоваться о том, что когда другой оступается, да, тем более, если идет речь о Торе, потому что там, где Тора, там нужно быть предельно внимательным, осторожным, потому что там не должны обиды мешать правильному изучению, как бы правильному рассмотрению вещей, чтобы это не вмешивалось всякие такие сторонние вещи в анализ божественного учения, потому что это очень здорово будет мешать, это будет делать всю учебу неправильной. Есть гмара в трактате Шкалим, это трактат из Иерусалимского Талмуда, где там рассказывается, как одного мудреца Гмары, кто-то его обошел, то есть он сказал, это лучше его, правильнее его, вот, и тут оказался как бы перед другими как бы в такой неправоте, и у него появился как бы здесь это, как бы сказать, гнев, не на товарища, возможно, самого себя, но когда он как бы в этом же моменте, ну, общался уже с другим человеком, то он повел с ним себя резко. Вот. И когда спросили, почему ты так резко реагируешь на него, он сказал, потому что как бы это я вам очень больно перевожу, я нахожусь под влиянием дурного начала, которое меня сейчас стягает. То, типа он сам признавал о том, что у него это вызвано как бы. Сам виноват в этом. Сам в этом виноват. Вот, поэтому...
Рав Юнасан.
Да-да, пожалуйста.
Извините, значит ли это, что человек должен в том числе заботиться о том, чтобы другие о нем не подумали превратно? То есть, чтобы он не вызвал своим поведением не только в учебе, но и в других вопросах неадекватная реакция своих товарищей.
Однозначно. Это буквально написано в Мишне, в том же самом трактате Шкалим, о том, что тот, который выходит из казначейства в храме, он это должен, это, чтобы ну, как бы показывать, как бы, что у него ничего нет в карманах, что он ничего не выносит. Казалось бы, честный человек, почему должен подозревать его? Чтобы даже мысль у людей не могла появиться такая о том, что он что-то вынес. Да, сказано по этому. Буквально говорит это в Торе сказано о том, что нужно быть чистым перед Творцом и перед еврейским народом. То, господа, давайте перейдем на следующий урок. Поэтому давайте откроем.
Рав Йонасан, я хочу, извините, ни в коем случае не в том, что вы подумали, что там я там борюсь за свою правоту, не дай бог. Я посмотрел просто в трех разных источниках, так. И там везде два комаца стоят в этом имени. Я посмотрел в Сефарии, потом у меня вот издание Мишна Брура, вот этого, вернее, Мишна Брохас, с комментариями к Эгати, и у меня есть тоже старое с комментарием Раби Авадия Бартанура. Там везде стоит Гакона, то есть с двумя патах и два комаца. Поэтому я опять же
Я слышу, что вы говорите. Смотрите, я вам скажу такой момент. Есть книга отдельная, которая называется «Книга Гакане». Гакане. Эта книга как раз написана, так, по крайней мере, предполагается, что это написано было отцом Раби Хуни бен Кане. Вот. Это широко известно о том, что именно такое обозначение. Я никогда не слышал, что оно было «Гакано». Никогда не слышал такое обозначение. Поэтому давайте и вы, и я перепроверим это.
Скорее, я не настаиваю, просто ради того, чтобы понять, ну, где...
Надо настаивать, Рабиоси, нужно настаивать. Торе нужно настаивать, чтобы все эти вещи были четко установлены. В этом нужно настаивать. Поэтому, блин, я постараюсь это проверить.